Панкисе скандал недавно назначенного нового имама одной из мечетей Тахира Дуишвили. Местные жители прозвали агентом Кадырова и обвиняют его в том, что он проводит в ущелье именно его интересы. К блогерам попали недавно голосовые сообщения предположительно самого имама, в которых он благодарит за помощь правительства Чечни, обещает научить молодых людей, салафитов, цитата, правильному пониманию ислама, конец цитаты. Каковы интересы Кадырова в Панкисе, как он их проводит и как к этому относится местная общественность? Эти и другие вопросы обсуждаем с грузинским аналитиком Алико Квахадзе, который хорошо знает этот регион, и чеченским правозащитником, бывшим юристом комитета против пыток Абубакаром Янгулбаевым. Добрый день.
Добрый день.
Абубакар, вам первый вопрос. Насколько слитые голосовые сообщения, которые наверняка и вы слушали, вызвали у вас лично доверие, насколько в них прослеживается почерк Рамзана Кадырова?
Для меня они не создают вопросов никаких, потому что сам имам подтвердил их и сделал ответную реакцию тем, кто их опубликовал.
Он сказал, я просто уточню, что этой аудиозаписи около месяца, что она была добыта кусками, имеется в виду,
да,
наверное, что вырвана из контекста.
Да, но так или иначе, никаких вопросов к записям нет, а об их подлинности, то есть у меня меньше в любом случае. Другое дело то, что контекст этих записей, он тоже вызывает большие вопросы, так как он там действительно благодарит правительство Чеченской Республики, в частности, напрямую благодарит муфти Чечни, который, как полагается, из-за этих аудиозаписей чем-то помогал этому имаму в борьбе за установление, так скажем, там, суфизма против салафизма.
А что в целом известно о Тахире Дуишвили? Чем он, собственно, известен?
Только сейчас о нем узнали, о том, что он является имамом в этой мечети, там, в Панкисе, и через него пытаются, так или иначе, вообще Кадыров пытался с самого начала, очень давно, иметь влияние в Панкисском ущелье в том числе. До этого также он делал подарки, например, подарил, по-моему, около 2000 книг на чеченском языке, и до этого пытались проводить всякие автомобильные кортежи, показывать свое влияние, и это вот следующий этап, я так полагаю, через религию, через имамов, через мечеть, также через помощь в эти мечети, в эти организации, рассказывать и показывать свое имя. Таким образом, у людей будет больше восприятия этого имени. И как бы положительного. То есть такова цель у Кадырова.
Алико, а в чем состоят, собственно, интересы главы Чечни в Панкисе и как он их добивается?
Во-первых, надо учесть, что глава Чечни уже давно пытается расширить свое влияние в местах проживания чеченской диаспоры, как и послевоенной диаспоры, которая в основном проживает в Европе, также Турции, а также и той диаспоры, которая оказалась за пределами Чечни в результате русско-кавказской войны. В этом подразумевается диаспора в Иордании, турецкая диаспора в Сирии, в Турции, а также и в Грузии, конкретно в Панкисском ущелье. Мы видели, что в течение последнего десятилетия Рамзан Кадыров и приближенные к ним люди активно работают с разными земляческими организациями чеченцев и диаспоральными организациями в Турции, в Иордании. Многие представители Чечни принимали участие в разных мероприятиях. Лично Кадыров сам приезжал. Кадыров даже работал в израильском арабском селе Абу-Гош, которое по преданию является потомками мамлюков, и есть версия, что они чеченцы. В этом селе также есть мечеть Ахмада Кадырова. Но единственный регион за пределами Чеченской Республики с компактным чеченским населением, где Кадыров не смог как бы установить свое влияние так, как это в других регионах было, это Панкисское ущелье.
Почему, на ваш взгляд, что ему помешало или мешает?
Там есть несколько факторов. Первый – это послевоенный фактор, так как во время Второй Чеченской войны в результате потока беженцев население Панкиси в то время удвоилось. И то молодое поколение, которое подросло, оно подросло как раз в духе чеченского сопротивления. И многие из них воспринимают Кадырова как человека, который сотрудничает с врагом Чечни. Это первый фактор. А второй вопрос – это религиозный, так как уже с 2000-х годов в Панкисском ущелье активно начинается распространяться салафизм и уже почти вытеснил суфистский ислам кадырийского, а также накшбандийского толка. И исключительно люди старшего поколения являются как бы сторонниками данного течения ислама. Хотя нельзя говорить, что большинство жителей Панкисского ущелья являются салафитами, но в результате как бы активной работы салафизма, салафитских проповедников, многие почти подавляются подавляющее большинство, особенно молодого поколения, скептически относится к ряду суфистских практик и к суфистским ритуалам.
В таком случае, какая опасность может исходить от нового имама, если позиции этого течения так ослаблены?
Я не вижу конкретной опасности в случае данного имама. Тахир Дуишвили до приезда в Панкисское ущелье, он является как бы двойным гражданином и жил он в Чечне, работал имам одной из сельских мечетей в Чеченской республике. В результате кончины суфистского имама, который работал в дуйской суфистской мечети, он приехал на его место, и он является как бы сторонником Салаха Межиева и также кадырийского тариката. Но как больших сдвигов после его назначения в Панкисском ущелье как бы не было. И по словам тех панкисских жителей, с которыми я общался на эту тему, они говорят, что он в самом Панкисском ущелье до этих как бы голосовых сообщений не отличался какой-то активностью и не вел как бы активную прозалитическую деятельность. Была восстановлена суфистская мечеть в Омало, но опять же в нее ходят в основном люди старшего поколения. Также стоит отметить, что Тахир Дуишвили, как имам дуйской мечети, вошел в состав грузинского как бы муфтията и является официально назначенным имамом также со стороны Грузии.
Это сейчас, и когда речь шла вот об этом назначении, или нет, до этого он тоже состоял?
Вот как только вот прошлый имам, его предшественник, после его кончины, он был назначен на его место, и автоматически он как бы зарегистрировался как член вот Совета мусульман Грузии, который вот контролирует мечеть в Дуисе.
Абубакар, чем усиление влияния Кадырова чревато, например, для местной общины? Что значит научить правильному толкованию ислама? Как они это делают? Из вашего опыта как правозащитника, из того, что вы знаете?
Для того, чтобы происходило все в Чечне, как вообще Кадыров боролся с новыми течениями, это чаще всего место тирании, диктатуры, это место насилия, когда людей из-за просто их внешнего вида или из-за того, что они исповедуют ислам, либо просто даже совершая молитву, делают лишнее движение в процессе, да, то есть человека могут забрать, его могут пытать, его могут сфальсифицировать на него уголовное дело абсолютно фейковое, могут убить, могут обвинить в том, что он террорист, могут просто депортировать, могут сожечь дом, либо снести его полностью. И вот такими вот методами в целом вытеснялось любое другое течение ислама, которое не нравилось лично Кадырову. И его дальнейшая задача — это влияние распространять дальше. И он одним из, так скажем, этого пути, который он распространяет, да, то есть это, он немного ушел дальше, потому что теперь он во главе угла этого ставит, в том числе и своего отца, как он чуть ли не приравнивается к Ауля, к устазам, и называется этот путь Ахмад Хаджи Кадырова. Изначально это всегда происходило так, что мы будем вам дарить машины, дома, строить вам мечети, приносить вам гуманитарные, ну, имею в виду какие-нибудь товары, вещи, еду и так далее. А потом, то есть после подарков, наступает время применения насилия, если кто-то не согласен. Сначала вы любите нас, потому что мы с вами хорошие, а потом попробуйте не любить.
Я напомню слушателям, что вас и члены вашей семьи Рамзан Кадыров тоже называют террористами. Ваша мать Зарима Мусаева была похищена и до сих пор находится в тюрьме в Чечне. Кого Кадыров обычно записывает в террористы? Это весьма, скажем так, условное, выборочное и свободное толкование.
Да, совершенно верно. Сейчас, на сегодняшний момент, вообще превратилось все в такую ситуацию, когда любой, кто против Кадырова или его не любит, он спокойно его может записать в этот список террористов, может его объявить террористом. Естественно, Кремль его в этом поддержит, и у него в целом есть весь карт-бланш на любые действия, применение абсолютного насилия в отношении кого угодно и кого-либо. И с такими полномочиями, конечно, сам, то есть, террорист становится, так скажем, президентом и меняет все определения, все понятия и вообще всю структуру понимания, не знаю, в самом там обществе. И это то, что мы сегодня увидели. Только лишь из-за того, что, допустим, я вел правозащитную деятельность, мой брат вел политическую деятельность, мы высказывались против него, высказывались, то есть мы никогда не врали, да, то есть говорилось то, о чем и так показывать, о пытках, об убийствах, о похищениях, об унижениях, о подвалах. И за это нас называют террористами, похищают, пытаются также пытать и проводить. И закидывают этот список террористов, и сейчас, получается, мы даже потеряли право на родину.
Алико, то, что описал Абубакар, таких репрессивных инструментов подавления в Грузии у Кадырова нет. Что он пустит в ход для того, чтобы усилить свое влияние? Или что он уже использует для того, чтобы усилить свое влияние?
Хотя в самой Грузии такие методы Кадыров не имеет рычаги, чтобы использовать против населения Пангейского ущелья в плане похищения, пыток и так далее. Но надо учесть другой фактор, что не бывает семьи из Пангейси, у кого нет хотя бы одного родственника в Грозном или в Нестеровке или в других регионах Чечни и Ингушетии. И тот факт, что сейчас на данную тему не говорит с вами ни один житель Пангейского ущелья, можно объяснить именно этим, потому что...
И записи тоже были слиты людям, чеченским блогерам, которые не являются жителями Пангейского ущелья, а находятся за пределами и Чечни, и Грузии.
Несмотря на свое скептическое отношение к администрации Кадырова, все-таки жители Пангейского ущелья всегда, если исключить тех людей, которые воевали в Сирии, всячески опасаются активно выступать против Кадырова в открытой медии, в публичной сфере. Потому что, во-первых, они знают, что их родственники там, и они могут подвергнуться опасности. А также надо учесть второй фактор, что многие из успешных пангейских предпринимателей сделали свой капитал и также имеют бизнес или в Чечне, или в других регионах Российской Федерации, и прямо или косвенно зависят от финансовой системы, построенной Рамзан Кадыровым. И это, в отличие от попытки продвижения суфистского ислама. Данный фактор, я считаю, что более эффективный в плане усиления влияния на жителей Пангейского ущелья.
Абубакар, этот страх, о котором говорил Алико Квахадзе, он свойственен, эти процессы свойственны и диаспоре в Европе. Каким образом Кадыров пытается влиять на диаспору?
У Кадырова мало влияния на европейских чеченцев, потому что сами чеченцы финансово независимы, так как им помогают правительства европейских стран. Тут Кадыров больше манипулирует эмоциональной частью, чувствительной частью, когда чеченцы долго не бывшие уже дома, да, то есть порядка 20 лет даже, хотят вернуться, но для того, чтобы вернуться, им необходимо согласиться на некоторые условия, как, например, признание власти Кадырова в Чечне, как, например, быть слепыми на те преступления, которые Кадыров совершает. И через эту манипуляцию Кадыров добывает себе некоторые очки, бонусы репутации, так как если, допустим, человек из Европы, который бежал из Чечни и из России по политическим мотивам в качестве того, что он беженец, если он приезжает и говорит о том, что, например, как Рубатинцева, да, то есть бывшая сторонница Ичкерии, когда они говорят о том, что вообще-то в Чечне сейчас все хорошо, вообще-то Кадыров все восстановил, благодаря ему все живут свободно, никого не пытают, все в здравии и, в общем, все у них хорошо, да, это, конечно, вызывает вопросы, и это, конечно же, чистит репутацию Кадырова, потому что люди, которые должны были, будучи пострадавшими от режима Кадырова, должны были жаловаться на него, а они возвращаются, потому что они хотят вернуться домой, хотят к корням, они даже хотят умереть там, имеется в виду, потому что у них уже возраст большой. И через это идет манипуляция у Кадырова на чеченцев из Европы.
Алико, Кадыров видит в Пангейсе некую опасность для своей власти. Как в начале нулевых, это может быть, как тогда любили говорить, ваххабитское подполье, про неких радикалов и так далее. То есть все-таки другие диаспоры не дальше от Чечни. Это географически ближе.
Я считаю, что роль пангейских чеченцев и Пангейского ущелья, то есть в медиа немного преувеличена роль, которую Пангейское ущелье могло бы играть в жизни Чеченской Республики. Если брать пример пангейского кризиса в конце 90-х и начала нулевых, он существовал за счет того хаоса, который существовал в Грузии, и за счет того, что Грузия не могла контролировать свои границы, и, естественно, там оказалось большое число участников чеченского сопротивления. Поэтому на данный момент подобные процессы почти имеют нулевой шанс, чтобы повторились. Что касается самих тех пангейских жителей, которые участвовали в Сирии, надо учесть, что на момент начала войны в Сирии, то есть жители Пангейси, те, которые имели опыт Второй Чеченской и даже Первой Чеченской войны, были по сравнению с теми жителями Чечни, да, у них было побольше опыта в то время, побольше военного опыта, и поэтому они оказались в лидирующих позициях таких организаций, как Джабхат аль-Нусра, Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар, ИГИЛ и так далее, потому что физически те люди, которые были из самой Чеченской Республики, многие из них уже не были живых, а многие из них уже вообще ушли из рядов сопротивления. Но этих людей уже большинство из этих пангейских жителей тоже нет уже в живых. И также надо учесть, что в результате последних 10 лет население Панкиси значительно сократилось. Я бы сказал, что оно уже наполовину уже разъехались, часть из них. Как процесс урбанизации переехали в Тбилиси, в большие города, в Батуми. Часть из них переехали в европейские страны. Например, в одном из селе Панкиси физически был закрыт детский сад из-за нехватки детей. Поэтому там активная молодежь, которая занималась разным видом активизма, они в основном в Тбилиси. Даже сами лидеры салафитского джамата, большинство из них физически проживают на территории Тбилиси, имеют свою отдельную работу и приезжают в село только по пятницам. Поэтому я бы не стал преувеличивать возможную роль Панкисского ущелья.
Насколько власти в продолжение вашего тезиса контролируют там ситуацию и осознают все, что происходит, не только когда это выплескивается в информационное пространство, а в целом?
Если человек бывал в Панкисском ущелье, он заметит, как вот после вот начала уже зоны проживания чеченцев-кистинцев увеличивается число полицейских блокпостов и полицейского присутствия. Естественно, Панкисское ущелье тщательно контролируется, и те процессы религиозные, процессы, о которых мы сегодня говорили, о которых идет речь, естественно, не могут проходить без согласия грузинских властей.
Абубакар, вопрос вам тоже в продолжение. Те процессы, о которых говорил Алико, в своеобразном противостоянии между последователями так называемого традиционного ислама и салафитской общиной, насколько они характерны не только для Панкиси, а в целом для чеченского общества сегодня?
Сегодня, я бы сказал, на государственном уровне, конечно же, победил полностью суфизм, который только, ну, то есть в понимании кадыровского толка. Салафизм, он скорее больше остается в тени, но нельзя сказать, что его совсем нет. Носить, например, бороду. Долгое время Кадыров пытался запретить это делать, но в итоге ему самому пришлось ее носить для того, чтобы как бы казаться начальником этого явления. А изначально это было свойственно чисто только вот салафитам. Суфисты этого недолюбливали. В целом борьба она идет, и она началась, насколько мне известно, с 80-х. И на сегодняшний день, ну вот, как я уже сказал, на правительственной части, то есть официально в мечети, все мечети в Чечне, они про вот вопросы суфийские, и в каждом из них заведует кадырский муфтият. А вот про салафизм, он, конечно же, он отстает, и он больше эмигрировал скорее в Турцию и в другие страны, из России эмигрировал в другие страны.